Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь?
А как лечит слон свой зуб?
Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Дорогие слушатели, мы встречаемся с путешественником, членом Союза журналистов России Николаем Рунквистом. Сегодня он расскажет о таинственном перевале Дятлова, который представляет загадку для ученых. Он ответит на вопросы юных корреспондентов о нулевом меридиане и сопоставит природу других стран с природой России.
А в какой стране более красивая природа, как вам показалось?
Самая красивая природа в России. У нас был, вот, кстати, тоже забавный, интересный случай. Таиланд, Малайзия, у нас был с собой альбом о природе Урала, такой небольшой. И мы показывали его местным жителям. Реакция была, как правило, такая. Они все листали с открытым ртом его, а потом говорили примерно то, что «У вас такая красота, зачем же вы сюда приехали?» И на самом деле это, в общем-то, не лишено смысла. Таиланд – красивая страна, но, с другой стороны, там какое-то ограниченное количество объектов-то интересных для туризма. А у нас их просто бесконечно много. Но мы этого не ценим и как-то этого не знаем. Вот самая красивая природа в России. Если кто-то с этим не согласен, то я скажу, что в России самая разнообразная природа. С этим уже нельзя не согласиться, потому что это уже объективно.
Качает пылкая рябина, головой склоняясь до самого тына.
А где больше всего природа похожая на Россию?
Больше всего природа похожа на Россию в Монголии, из тех вот стран, в которые мы были.
А что вы можете противопоставить Кавказу насчет его гор в России?
Алтай. Алтай намного красивее и спокойнее, и благополучнее, и суровее Кавказа.
А вы хотели бы забраться на Эверест?
Да, не скрою. Я бы с удовольствием поднялся бы на Эверест. Я не знаю, насколько это реально, но мне кажется, что при определенной подготовке можно подняться. Чем я руководствуюсь? Во-первых, туда... Платные есть туры, затаскивают вообще, в принципе, как бы сказать, кого угодно, во-первых. Во-вторых, мы в Тибете поднимались на гору высотой 6200 метров, но я чувствовал себя достаточно хорошо. То есть, конечно, это несравнимо с Эверестом, но, с другой стороны, у нас и специальной подготовки не было. Мне кажется, если провести специальную подготовку, долго, напряженно готовиться, тренироваться, и в сильной команде есть шанс у любого человека подняться на Эверест, особенно по классическому пути, вот через этот ледопад Кхумбу, Южное Седло и так далее.
Вы хотите побывать в какой-нибудь пустыне?
В пустыне, да, так мы и так были в пустыне. Мы были еще вот в Каракумах, еще во времена Советского Союза, в Туркмении, мы были там два раза. На сотом меридиане мы были в пустыне Гоби. Мы как раз ее пересекали по территории Китая, потом по территории Монголии. Ну, я не скажу, что я вот люблю очень пустыни, поэтому специально путешествие в пустыню я не планирую, по крайней мере, пока.
А вы были на нулевом меридиане?
Нулевой меридиан – это линия смены дат. Да, мы его пересекали в 97-м году. Кстати, он проходит по Чукотке. То есть это вот 180-й градус или, так сказать, вот нулевой. Что интересно, у нас вот этого мало кто знает или, по крайней мере, не обращает на это внимания. Наша страна в восточном полушарии находится, правильно? Но на самом деле у нее маленький кусочек Чукотки находится в западном полушарии.
А вы никогда не боялись погибнуть в путешествии?
Вообще я всегда, практически всегда я уверен в том, что... По крайней мере, в ближайшем путешествии со мной это не произойдет. Но вот как раз экспедиция на Северный полюс, она была такая самая самое драматическое, что ли, вот когда я прощался с родственниками, я не был на 100% уверен, что я их снова увижу, потому что уж слишком в необычные условия мы себя отправляли.
Ну и в заключение расскажите еще какой-нибудь забавный случай.
Так, именно забавный. Вот это самый такой сложный вопрос. Потому что я как-то, мне кто-то спросил, я что-то помню, рассказал. Мне это показалось забавным, а слушателям почему-то это было не забавно. С другой стороны, я иногда рассказываю какие-нибудь совершенно, с моей точки зрения, банальные истории, а все начинают хохотать. Ну, в этом году, допустим, еще, ну, какой забавный случай? В этом году у нас просто преследуют слуховые галлюцинации. То есть вот мы в первые дни путешествия идем по глухому лесу, и вдруг нам кажется, слышны звуки автомобильной дороги, что там трасса ревет, машины идут туда-сюда. А мы уже устали, в общем-то, с велосипедами по глухому лесу-то таскаться. И все молча бросились сквозь лес на этот шум. Проходим там 500 метров, километр, ничего нету, и все стихло. То есть это была слуховая галлюцинация натуральная. Вероятно, это от какой-то трассы, которая там километров 20 была. Звук как-то распространялся, отражался от гор, облаков и вот в какое-то место передавался. Потом вот на перевале Дятлова все время звуковые какие-то эффекты есть. То есть там такие скалы, останцы, между ними дует ветер, завывает, и тоже вот мерещатся всякие разные звуки. Вот, кстати, о перевале Дятлова, вот, с моей точки зрения, там как раз вот мог инфразвук повлиять на... Ну, из-за инфразвука могли эти погибнуть путешественники, потому что там вот при частоте звука 7 Гц, она как-то... Я теории... Точно это не знаю, но мне рассказывали, что это соответствует какой-то внутренней частоте головного мозга, и происходит резонанс, и люди в ужасе там прыгают за борт, выскакивают из палаток там и так далее. Проводился эксперимент физический такой, американский физик Вуд, в зрительный зал, в кинозале сидели люди, смотрели кино, он туда напустил этого звука с частотой 7 Гц. Люди в ужасе стали выбегать из этого зала, а как только они, значит, выбегают, звук этот, звук-то исчезает, и они не могут объяснить, почему они выбежали. То есть это какой-то такой вот ужас неуправляемый.
Есть какая-нибудь боязнь, когда отправляются в путешествие?
Да, то есть есть не то, что боязнь, есть какое-то такое предстартовое волнение. Я даже скажу больше, я уже пришел к выводу, что если перед каким-то маломальски ответственным мероприятием человек не волнуется, то это уже ненормально. То есть волнение должно быть. Это, ну, как бы организм настраивается на что-то такое важное. Если человек перед каким-то мероприятием не волнуется, то, скорее всего, оно ему безразлично. То есть я вот, допустим, 70 там или больше раз ходил в походы, и всегда перед стартом всегда волнуешься, всегда терзают какие-то определенные сомнения, но как только путешествие начинается, они уходят на второй план, и все.
А вы когда-нибудь брали с собой детей?
Да, у нас в этом году вот экспедиция по границам Свердловской области, со мной путешествовал один из моих сыновей, зовут его Саша, он был на этапе в районе вот Денежкиного камня, горы Гумбольдта, на хребте Хазатумб.
А вы могли бы написать какую-нибудь книгу о своих путешествиях?
Так я даже не то что могу, я стараюсь вот по каждому крупному путешествию какую-то написать книжку. Ну и так оно, в общем-то, получается. Вот эта вот книга, она охватывает почти все мои путешествия. Вот была экспедиция по границам Свердловской области. Я вот по материалам этой экспедиции хочу издать даже не книжку, а альбом о Свердловской области. Насколько это получится, покажет время. Но я уверен в том, что это произойдет.
А вы какие больше всего запомнили памятники архитектуры?
Памятники архитектуры? В Чехии мне очень архитектура нравится. И в этом году абсолютное для меня откровение – это архитектура Свердловской области. Я никогда не думал, что здесь так много красивых строений, храмов в частности. То есть вот, допустим, если вот мое мнение таково, что вот Верхотурье, Невьянск и Нижняя Синичиха – это мирового уровня объекты.
А в какой храм вы ходите больше всего, чаще?
Чаще всего я бываю, наверное, вот в Невьянске. То есть вот мы, когда проезжаем через Невьянск, мне вот очень нравится этот ансамбль с наклонной башней и с храмом, который там построен.
А вы были в том храме?
В Невьянском? Да, вот тут, то есть я вот его, пожалуй, наиболее часто как раз и посещаю.
А вы видели храм Христа Спасителя?
Ну вот в Москве который?
Да.
Ну да, конечно, я его видел, но внутри я не был.
А он вам понравился снаружи так?
Ну, как архитектурное здание, он, по-моему, ну, нормальный.
А вы видели здесь в Екатеринбурге храм на Крови?
Да.
А что вера в Бога вам дает для жизни?
Ну, я думаю, что она какую-то уверенность в первую очередь приносит.
Спасибо, Господи, вас за интересную беседу.
Вам спасибо, я всегда готов.
Надеюсь, что это ваша, наша с вами не последняя встреча.
Да, я рад с удовольствием посетить вас и впредь.
Ну, Божьей помощи вам и вашей семье. Спасибо за беседу. До свидания.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Люблю мечтать при лунном свете. Люблю и утро, полное лучей, а также день, который чист, как дети, и стебелек, и крохотный ручей. Люблю капель, когда звучит невинно жужжанье пчел и трекот воробья, и шелест трав, и выводок утиный, и листопад в начале сентября. Люблю березу, ель, сосну и пихту, люблю их запах чистый смоляной, да вторит лес безудержному вихрю, и дятел-сторож бережет покой. Люблю костер с посеребренным дымом, люблю у речки погулять босой, где берег вышит шелковой тиной, и все поля наполнены росой. Завершилась встреча с путешественником, членом Союза журналистов России Николаем Рунквистом. Дорогие ребята, пишите, с кем бы вы хотели еще встретиться на волнах радио «Воскресенье», и мы постараемся исполнить вашу просьбу. Наш адрес 620-086, город Екатеринбург, епархия «Радио «Воскресенье». Передача «Дети у микрофона».